Искусство 20 века. Французские художники 20 века Анри Матисс, Андре Дорен и Пабло Пикассо показаны в Эрмитаже лучше, чем в других мировых музеях. Однако в коллекции представлены работы, исполненные до 1914 года. Особую ценность собранию придает 37 работ Матисса, включающие такие известные программные для фавизма полотна, как «Красная комната», «Семейный портрет», «Танец» и «Музыка». Последние две работы, составляющие декоративный ансамбль, были заказаны Сергеем Щукиным для украшения лестницы его особняка в Москве. Мотив хоровода, бытовавший в искусстве Франции еще в эпоху Ренессанса, у Матисса воплощает ритм и экспрессию 20 века. Выразительные линии и крупные плоскости прекрасно передают ощущение формы и динамики фигур. Прием упрощения и схематизации фигур и пространства усиливает столкновение и яркость звучания трех цветов – красного, синего и зеленого. Одним из значительнейших событий художественной жизни Парижа начала 20-го столетия был осенний салон 1905 года, открытие которого сопровождалось громким скандалом. Несколько молодых художников, сгруппировавшихся вокруг Анри Матисса, выставили там ряд работ, вызвавших взрыв негодования публики и привычные к сенсациям французской критики. Написанные яркими, пылающими красками, с подчеркнутым пренебрежением к правилам рисунка и перспективы, без всякой, казалось бы, заботы о правдоподобии, эти работы воспринимались как дерзкий вызов здравому смыслу и хорошему вкусу. Зрители прозвали молодых живописцев «Les Feuves», что в переводе с французского значило «дикие звери». Отсюда впоследствии возник термин «фавизм». К моменту первого выступления фавистов картины недавно умершего Гогена уже не вызывали возмущения большинства, хотя ряд черт изближал их с работами молодых новаторов. У Гогена всегда присутствовал элемент экзотики, который в глазах публики оправдывал условность его художественного языка. Фависты же воспроизводили обыденное, повседневное, но трансформировали изображаемое с необычайной смелостью. В известном отношении они были ближе к реальному изображению явлений, чем Гоген. Последний, как правило, отказывался от передачи освещения, в то время как Матисс и его товарищи воссоздавали на своих полотнах солнечные эффекты. Однако для своей цели они пользовались новым художественным языком. Цвет в работах-фавистах чаще всего не передает реальной окраски предметов. Ему отведена другая функция. Он должен вызывать у зрителя определенные, притом совершенно отчетливые ассоциации. Группа фавистов просуществовала недолго. Через 1-2 года молодые художники разошлись. Каждый пошел собственным путем. В одной из статей Матисс следующим образом сформулировал свою задачу в искусстве. «О чем я мечтаю, это об искусстве уравновешенном, чистом, спокойном, которое являлось бы для всякого человека чем-то вроде хорошего кресла, в котором человек отдыхает от физической усталости». Вид маленького городка Калиура написан Матиссом в знойный южный полдень. Предметы лишены четких очертаний. Вначале зритель видит сплошное цветное марево, в котором плавают яркие, словно пульсирующие красочные пятна. Постепенно он начинает ориентироваться в этом хаосе, пестром, как лоскутное одеяло. Небо в пейзаже бело от зноя. В белесой дымке тают очертания лиловых гор. В беспощадном солнечном блеске растворяется синий цвет моря. Плавятся желтые и оранжевые пятна черепичных крыш. Раскаленная, словно пылающая от жара, земля на первом плане передана горячим красным цветом. По сравнению с почвой, даже побеленные стены маленьких домиков кажутся более прохладными, поэтому они написаны лиловой краской. Только узкая полоса темно-зеленой тени проходит вдоль домов. Той же холодной зеленой краской написаны окна. Прохладный полумрак царит внутри зданий. Смелое новаторство Матисса заключается в том, что при помощи чистого цвета, используя его ассоциативные свойства, он передает не только световые, но и тепловые ощущения. Эту задачу художник продолжает разрешать и во многих своих более поздних произведениях. Альбер Марке впервые выступил именно вместе с фавистами, и его ранним полотнам свойственна та же резкая красочность, которая отличает работы молодого Матисса. Но уже через год или полтора Марке отходит от этого течения. Характер его работ меняется, краски становятся сдержаннее и гармоничнее. Художника начинает все больше интересовать проблема передачи атмосферы. Как наследие фавизма у Марке сохраняется склонность к смелым красочным обобщениям и использование чистого звучного цвета. Среди громадного количества созданных Марке пейзажей примерно половину составляют виды Парижа. Своим творчеством Марке продолжал и развивал традицию, начатую импрессионистами. В его полотнах облик Парижа обрел незабываемо характерные черты. Особенно охотно художник писал Сену, то сверкающую под лучами солнца, то угрюмую и темную от осенних дождей, то изображая ее в мглистые зимние дни, когда воды реки приобретают желтоватый оттенок. Набережная в зелени является прекрасным образцом живописи Марке. В этой картине проявляется отличительное свойство его таланта – умение строить конструктивно четкую, легко обозримую композицию. Стремясь передать впечатление знойного летнего дня, он сводит колористическое решение картины к немногочисленным, но абсолютно точно найденным соотношениям. По контрасту с белыми и палевыми плоскостями, как бы залитыми светом, особенно глубокими и холодными, кажутся лиловые тени. Яркая зелень густой листвы местами прорывается рыжеватыми, словно побуревшими от солнца пятнами. Ощущение жаркого дня усиливается и тем, что Марке подчеркивает лиловой краской четкие контуры теней, отбрасываемых деревьями на середину улицы. Пабло Пикассо родился в Малаге, учился живописи в Барселоне, а затем в Мадриде в Академии Сан-Фернандо. Юный художник приехал в Париж уже сложившимся мастером. Он вполне профессионально писал и в совершенстве владел рисунком. Новое французское искусство захватывает Пикассо. Он жадно впитывает многообразные влияния. Его внимание привлекают Дамье и Дега, Ван Гог и Тулуз-Лотрек. Творчество Пикассо яркое, остро-гротескное и самобытное, в этот период не лишено оттенка подражательности. Однако, начиная с 1901 года, Пикассо вырабатывает собственный стиль, который характеризует так называемый «голубой период» в его искусстве. Художник пишет исключительно в холодной, сине-голубой гамме. Персонажи его картин – нищие, больные или выброшенные из жизни люди. Холодный колорит придает произведениям то грустное, то трагическое звучание. Тема обездоленных переходит в следующий, так называемый «розовый период» творчества Пикассо. Грусть его носит более светлый, лирический оттенок. Колорит картин строится на сочетании нежных розовых и голубых тонов. Художника привлекают сюжеты из быта странствующих циркачей. Перед зрителями проходит их жизнь, тяжелая, нищая, хотя и не лишенная своеобразной романтической прелести. Особую роль в этих картинах играет тема душевной близости, нежной любви или товарищества. Маленькая гуашь, находящаяся в собрании Эрмитажа, прекрасно характеризует искусство Пикассо розового периода. Тихая и верная дружба связывает тщедушного мальчика и собаку, простую дворнягу с умной мордой, доверчиво прижимающуюся к ноге своего маленького хозяина, в то время как тот гладит ее по голове. Пикассо подчеркивает худобу мальчика, несколько нарушая пропорции его тела. Но эта деформация только подчеркивает производимое впечатление. Картина трогательна и глубоко человечна. В целом в Эрмитаже хранится более 30 картин Пабло Пикассо. От ранней любительницы абсента и центральной картины голубого периода свидания до необходимейших для понимания кубизма, танца с покрывалами и трех женщин. Поиски новых художественных форм особенно интенсивны в 7-12 годах, когда Пикассо разрабатывал методы кубизма. Достаточно неожиданно для окружающих он создает целый ряд картин в новой, так называемой кубистической манере. Кубизм, вначале отпугнувший критиков и публику, вскоре перерастает в одно из самых распространенных течений не только во французской, но и во всей европейской живописи. Завет Сезанна призывающего трактовать природу посредством шара, конуса, цилиндра, художники кубиста рассматривали как свою творческую программу. Сам Сезанн никогда не следовал этим словам буквально. Молодые художники оказались более радикальными. Кубисты старались выявить конструкцию предмета, обнажить его чистую структуру. Однако крупнейшие художники-кубисты и прежде всего сам Пикассо никогда не отрывались от реальной действительности. Их экспериментирование носило познавательный, отнюдь непроизвольный характер. Поэтому ряд вещей Пикассо, относящихся к кубистическому периоду, действительно раскрывает явление с новой стороны, углубляя представление зрителя о данном предмете. Натюрморт «Зеленая миска и черная бутылка» подчеркнуто прост и лаконичен. Два вполне обыденных предмета на фоне суммарно написанной драпировки. Лаконизм художественных средств придает особую выразительность этим простым предметам. В небольшом натюрморте полностью проявилось поразительное умение Пикассо видеть в окружающей действительности неисчерпаемые изобразительные возможности. В начале 20 века Андре Дерен был одним из самых многообещающих молодых французских живописцев. Впечатлительный и импульсивный, Дерен легко поддавался влияниям, однако благодаря большому таланту перерабатывал их по-своему. Вначале он примыкал к фавистам, причем был среди них одним из наиболее диких. Полотна Дерена этого периода, наряду с работами Матисса, лучшее из того, что создала живопись фавизма. Но уже год спустя художник, познакомившийся с кубистическими исканиями Пикассо, начинает работать в манере, близкой к кубизму. Последовательным кубистом Дерен не стал, но создал своеобразную интерпретацию этого направления. В натюрморте «Стол и стулья» легко различимы черты влияния кубизма. Дерен подчеркивает конструкцию вещей, желая выявить объемность предметов, усилить ощущение пространства, изображает весь натюрморт сверху. Композиция картины строится на повторяющемся мотиве круга. Круглый стол, на нем кружки, видимых сверху ваз и рюмок, шарообразные плоды в вазе. Интересно отметить, что Дерен не выдерживает последовательно единую точку зрения. Хлебницу на столе он изображает не сверху, а сбоку. Здесь Дерен также следует за кубистами, которые считали, что множественность аспектов дает зрителю более полное представление о предмете. Картина выдержана в суровом коричнево-серо-зеленом цвете, тоже характерном для кубистов. Тонкий колористический талант Дерена проявляется в том, как живописец разнообразит коричневый цвет, увязывая его с соседними тонами. Занавес имеет красноватый оттенок, кувшин – желтый, спинки стульев – коричневато-серый. Однако, используя некоторые приемы кубизма, Дерен останавливается на полдороге. Деформация предметов не всегда ведет у него к выявлению их конструктивной основы. Дерен в своем натюрморте стремится к более реальному освещению, нежели Пикассо, и это вносит в картину определенный стилистический разлад. И, наконец, Дерен не может отказаться от любования отдельными деталями. Он тщательно выписывает плетение хлебной корзинки, передает узор на зеленой скатерти. Такие черты, уместные в ранних картинах Дерена, привели его впоследствии к холодному и фальшивому натурализму. Джорджо Моранди родился, жил и умер в Болонье. В Болонской академии он учился, а затем преподавал. Моранди почти никогда не покидал родного города, выезжая только в его окрестности, которые очень любил и не раз воспроизводил в своих полотнах. Выставляться он начал с 11 года, но ценителями его искусства долгое время оставались только близкие друзья – болонские живописцы. Всемирная слава пришла к художнику после выставок в Венеции и в Сан-Пауло, проходивших в 50-е годы. В истории искусства первой половины нашего столетия имя Моранди стоит особняком. Его нельзя отнести ни к одному из многочисленных течений современного искусства. Хотя он и прошел через увлечение так называемой метафизической живописью. Но этот период был очень кратким в его творческой биографии. Художника постоянно увлекали спокойная гармония произведений Джотто и раннего итальянского возрождения. Восхищал колорит Вермеера и итальянских работ Каро. Интересовала композиция Сезанна. Джорджо Моранди вел одинокий и замкнутый образ жизни, с столь же замкнуто и интимно его искусство. Его не волновали сложные проблемы и события современной действительности. Он исключил человека из круга творческих интересов, ограничив свой мир небольшим числом постоянных привязанностей. Это пейзажи окрестностей Болоньи и натюрморты, составленные из нескольких простых предметов. Художник постиг красоту обыденных вещей, именно поэтому его часто называли современным Шарденом. Используя однообразные мотивы, он никогда не повторялся в их живописном воплощении, бесконечно варьируя цветовую гамму, светотеневое решение. Моранди был не только великолепным живописцем, но и превосходным гравером. Многочисленные афорты показывают тонкость его виртуозного мастерства. Произведения мастера в основном находятся в частных собраниях. В музеях их очень мало. В Эрмитаже имеются два натюрморта художника, один из которых относится к метафизическому периоду, второй ярко характеризует своеобразный живописный стиль Моранди. Натюрморт, составленный из сосудов и фруктов, решен в желтовато-розовых и голубовато-серых тонах. Предметы не имеют определенно выраженных контуров. Их очертания тают в окружающем воздухе. Все построено на тончайших нюансах. Нюансах ощущений, форм, цвета, светотени.